убийства Дмитрия Чудакова и его семьи. Вашингтон призывает Пхеньян амнистировать двух американских журналисток. Власти Китая распорядились закрыть мечети в городе Урумчи.
Выпуск новостей подготовила и представила вам моя коллега Надежда Фетисова. Ну, а я добавлю несколько слов о погоде. В Москве сегодня 18-22. Синоптики обещают дождь и грозу. В Санкт-Петербурге до плюс 24. Переменная облачность. Во втором часе программы «Время свободы» сегодня, 10 июля, расскажем о том, какие темы будут в наших дневных выпусках. Кроме того, экономическая панорама, обзор прессы и рубрика «Истории Запада и Востока» — это второй час утренней информационной программы «Время свободы». И напомню, что сегодня мы спрашиваем вас, знаете ли вы, как зовут вашего депутата Государственной Думы, как вы оцените его работу. В середине часа мы принимаем звонки в прямой эфир. Телефон прямого эфира 8 800 222 12. Звонок бесплатный для жителей всех регионов России. Ответить на этот вопрос вы можете также прислав нам смс-сообщение. Вы можете послать смс-сообщение на номер 8 903 743 2801. Пейджер в Москве 660 1055. Абонент «Радио Свобода». Адрес электронной почты mail@radio-svoboda.ru. И также ответить на этот вопрос, как, знаете ли вы, как зовут вашего депутата Государственной Думы, вы можете, зайдя на наш интернет-сайт www.svobodanews.ru, вопрос в правой колонке. Ну а сейчас рядом со мной в студии мой коллега Марк Крутов. Мы с Марком поговорим о том, какие темы будут сегодня в наших дневных выпусках. Марк, какая у нас программа на день?
Доброе утро, Михаил. Доброе утро всем нашим слушателям. Ну что ж, одно из главных политических событий дня – это завершающийся сегодня саммит «Большой восьмерки» в итальянской Аквиле. Вчера, в общем-то, на нем был кульминационный день. Сегодня саммит уже завершается, и многие его участники встретятся с еще одним, я бы сказал, неформальным участником этого саммита. Это, конечно, Папа Римский Бенедикт XVI. Ватикан находится от Аквилы совсем недалеко. И, конечно, сегодня многие лидеры стран «Большой восьмерки» воспользуются возможностью личной аудиенции с Папой Римским, в частности, президент США Барак Обама.
Да, я как раз и хотел сказать, что президент Америки будет сегодня встречаться с Бенедиктом XVI.
Ну, а вчера с Бенедиктом XVI встретился японский премьер Таро Асо, который, вот как сообщает информационное агентство, вручил ему неожиданный подарок – цифровую видеокамеру японского производства. Вот такая новость. Ну, а главным событием на саммите вчера, как кажется мне, в чем я согласен со многими наблюдателями, стало обсуждение вопросов изменения климата. Тут дело вот в чем. США на этом саммите впервые, пожалуй, в истории заявили устами президента Барака Обамы о том, что они готовы присоединиться к международным конвенциям об ограничениях вредных выбросов в атмосферу. В первую очередь речь идет о Киотском протоколе. Дело в том, что до этого США при предыдущих президентах занимали такую же непримиримую позицию, какую сейчас занимают по-прежнему Китай и Индия, а именно отказывались в каком-либо виде присоединяться к этому документу. Но вот это прорыв, как заявляют эксперты, в борьбе с потеплением климата, с ограничением вредных выбросов в атмосферу. И он произошел на этом саммите «Большой восьмерки» в итальянской Аквиле. Ну и о других событиях, которые были вчера на саммите, расскажет наш корреспондент в Риме Джованни Бенси.
На встречах в четверг обсуждались вопросы, связанные с новыми источниками экономического роста, которые бы позволили мировой экономике вырваться из глобального кризиса. В этом плане большую роль играют экологические вопросы, бережное отношение к ресурсам. Говорилось о снижении выбросов в атмосферу двуокиса углерода. Американский президент Барак Обама по этому поводу сказал на пресс-конференции: «Проблема климата – один из самых трудных вызовов, потому что здоровье планеты подвергается риску». И добавил: «Индустриализированные страны в области климата должны показать пример, а Соединенные Штаты сознают свою ответственность». По мнению главы Белого дома, в Аквиле завершены важные шаги в борьбе с изменениями климата и с ростом потепления планеты. Были взяты беспрецедентные обязательства. В свою очередь, премьер Италии Сильвио Берлускони отметил, что «восьмерка» вместе с «пятеркой» показали решимость дойти до 2050 года к значительному сокращению выбросов двуокиса углерода в атмосферу. Но введение экологических правил отвергается некоторыми странами, такими как Китай и Индия, которые считают себя не связанными решениями «восьмерки». Ограничения экологического характера, утверждают китайцы и индийцы, мешают быстрому экономическому развитию их стран. Речь шла также о нахождении новых правил и этических норм с целью реформирования международных финансовых институтов, то есть о прекращении того дерегулирования, которое обусловило собой глобальный финансовый кризис. Российский президент Дмитрий Медведев встретился с японским премьером Таро Асо и обсудили вопрос о 4 островах Южной Курильской гряды. Никаких результатов не было достигнуто, только была отмечена конвергенция взглядов с целью изучения всех вариантов решения проблемы. Джованни Бенси для Радио Свобода, Рим.
Ну, еще пару слов о саммите. Все видели, все с интересом рассматривают фотографии, которые оттуда поступают. Интересно, вот только нет пока почему-то фотографии ливийского лидера Муаммара Каддафи, который в саммите участвует в качестве председателя Африканского союза. Он, естественно, снова появился со своим шатром, как и в Кремле. На этот раз вот сообщает информационное агентство, что Муаммар Каддафи остановился на футбольном поле рядом с казармой школы финансовой академии, где проходит саммит «Большой восьмерки». Ну и добавлю, что в саммите «Большой восьмерки» буквально через несколько часов в нашем эфире повтор программы «Время гостей» и российское участие. Вчера была очень интересная дискуссия в программе «Время гостей». Обсуждали директор Института глобализации Борис Кагарлицкий и президент Института энергетической политики Владимир Милов. Ну и о других событиях дня. Проблемой возвращения исторической топонимики в Москве сегодня займется Радио Свобода. Вчера, как знают наши слушатели, из-за неточности в пресс-релизе российских железных дорог на несколько часов одной из первых новостей в России СМИ стало сообщение о переименовании Ленинградского вокзала в Николаевский, то есть о возвращении ему исторического имени. Но оказалось, что решение это еще не принято, правда, оно обсуждается, и сегодня наш корреспондент Лиля Палевлева попробует выяснить, каковы все-таки шансы, что Ленинградский вокзал станет Николаевским, какие еще есть улицы и объекты в столице, переименования которых уже годами добивается общественность. Могу лишь вот вспомнить от себя лично, что это станция метро Войковская, о переименовании которой как раз Ленинград, в петербургскую, в какую-то еще, не раз говорила общественность, но вот этот вопрос пока заглох. Еще одна новость. Федерация мигрантов России расскажет сегодня, какие действия она собирается предпринимать в связи с закрытием черкизовского рынка. Об одной акции уже известно точно. Сегодня днем будет открыта полевая кухня для приезжих, которая начнет работать с 3 часов дня, и каждый день, пока не прояснится судьба рынка, на ней, как обещают организаторы, смогут бесплатно питаться до 100 тысяч человек. Это именно та цифра, которую называют, как говорят, о количестве безработных, появившихся с закрытием рынка. И о том, когда он откроется, пока ничего не известно. Минимум еще 90 дней не будут работать самые его крупнейшие предприятия. И о памятной дате. 20 лет шахтерским волнениям в Кемерово. Именно тогда, на волне шахтерских забастовок в Междуреченске, Донецке и Кемерово, возник независимый профсоюз горнорабочих. Карен Агамиров, наш корреспондент, расскажет о предстоящей в Москве международной конференции, которая посвящена этой дате как 20-летию возрождения рабочего движения. В ней примут участие представители профсоюзов России, Украины и Белоруссии, а также Казахстан. Они решат, кто же в современной политической ситуации на постсоветском пространстве может быть главным союзником рабочих.
Спасибо, Марк. О темах дня на волнах Радио Свобода сегодня, 10 июля, рассказал мой коллега Марк Крутов. Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве 8:15.
Радио Свобода. Новости.
В Назране убит начальник отдела вневедомственной охраны Карабалакского ОВД Исрапил Аздоев. В Ираке в результате актов насилия в четверг погибли 50 человек. На саммите «Большой восьмерки» лидеры ведущих государств согласовали с развивающимися странами новые ограничения на выбросы углекислого газа в атмосферу. Президент Афганистана Хамид Карзай осудил организаторов взрыва, в результате которого погибли 25 человек. На Коста-Рике не состоялась личная встреча свергнутого президента Гондураса с временным президентом страны. Следующий выпуск новостей в эфире «Свободы» через 15 минут. В 2 часа дня на волнах Радио Свобода слушайте программу «Поверх барьеров. Российский час», который ведет Марина Тимашева. В программе итоги Московского международного кинофестиваля. Часть вторая. Лауреаты двух конкурсов. И самиздат на выставке в музее имени Сахарова. Программа «Поверх барьеров. Российский час» сегодня в 14 часов. А в программе «Время свободы» сейчас обзор центральных российских газет. Мой коллега Михаил Шевелев рядом со мной в студии. И, как мне рассказал Михаил, он выбрал сразу две темы для этого обзора. И одна как раз про переименование.
Да, это правда. Газета «Новое известие» успела заметить интригующую новость о том, как теперь называется Ленинградский вокзал Москвы. Он может называться по-прежнему Ленинградским или Николаевским. Как сообщили информационные агентства со ссылкой на советника президента Российских железнодорожных дорог Александра Перкова, приказ о переименовании вокзала издал президент Российских железных дорог Владимир Якунин. И тем самым старейшему вокзалу страны присвоено то название, которое было у него до революции. Однако впоследствии информационные агентства поправились и сообщили, что решение о возвращении Ленинградскому вокзалу Москвы исторического названия не принято, но обсуждается. По последним данным, президент РЖД Владимир Якунин утверждает, что действительно такой вопрос стоит, и это соответствует общей государственной политике удалению новых названий, новых – это послереволюционных, и возвращению исторических. Но пока Ленинградский вокзал формально остается Ленинградским. Вот эта тема, она больше информационная, а в независимой газете помещен материал, который наводит на некоторые размышления. «Моя борьба виртуального характера» называется этот материал, и рассказывается в нем о том, что петербургские правоохранительные органы успешно провели специальную операцию в виртуальном пространстве. В минувшую среду они заблокировали доступ к одному из крупнейших исторических порталов «Хронос. Всемирная история в интернете». Причиной закрытия послужило то, что сотрудники ГУВД обнаружили на страницах сайта выдержки из запрещенной в России книги Адольфа Гитлера «Майн кампф». После первого же предупреждения провайдер, размещавший на своих серверах материалы сайта, закрыл к нему доступ. В ГУВД посчитали, что публикация этой книги возбуждает ненависть и вражду. Что правда, но газета «Независимая» обращает внимание на то, что любой пользователь поисковой системы Яндекс с легкостью может получить доступ к этой книге, разместив соответствующий запрос. В интернете «Майн кампф» разошелся в многочисленных копиях, и в отличие от исторического сайта «Хронос. Всемирная история в интернете», он там размещен полностью и в некомментированном виде, поэтому борьба питерских милиционеров может оказаться совершенно напрасной.
Ну, а, Михаил, я добавлю, только что я зашел на сайт «Хроноса», и, оказывается, не работают лишь некоторые разделы этого сайта, но большинство материалов доступно. Спасибо. В прямом эфире был мой коллега Михаил Шевелев. В Москве на территории музея-заповедника «Коломенское» выстроен шатер, а в нем показывает свои представления французский цирк «Иси». Если переводить на русский, цирк «Здесь». Наш обозреватель Марина Тимашева предлагает называть его физическим театром.
Весь вечер на арене один единственный человек – Жуан Легиерм. Он не из цирковой семьи, в училище пришел 15 лет от роду, специализация – канатоходец. На самом деле человек-оркестр. Он и исследователь, и лаборант, и инженер, и строитель, и художник, и актер. У него нет, естественно, научного образования, но его затеи изучают французские физики. Любая конструкция, выполненная Легиермом по ходу действия – желанный гость в музеях современного искусства, одушевленный определенные его экспонаты были выставлены в специальном павильоне на Авиньонском фестивале. В его странном представлении огромную роль играет саспенс, ожидание чего-то непостижимого. Зрители видят весь процесс создания актером объектов, но не догадываются, какой цирковой трюк будет выполнен по завершении работы. Жуан Ле Гиерм создает хитроумные механизмы буквально из подручных средств. Вот он словно птица, которая вьет гнездо, укладывает доски и перетягивает их канатом, так что они становятся под разными углами друг к другу. Дальше карабкается на вздыбившуюся перекладину, принимает из рук ассистента следующую, привязывает ее канатом и так далее. В результате сам Ле Гиерм оказывается на вершине весьма шаткой на вид лестницы в небо, почти под куполом шатра. Представление театрализовано. На арену выходит клоун-дрессировщик в красном долгополом плаще и металлических, напоминающих одновременно рыцарские и клоунские, башмаках. Из-за кулис выкатываются, нет, не тигры, а меховые цилиндры и под свист хлыста сворачиваются уютными домашними ковриками. Так начинается сеанс укрощения предметов. Подчиняясь воле хозяина, вращаются по сцене огромные жестяные тазы и ведра. Подчиняясь его рукам, гибкий металлический шест свивается в спираль и далее принимается крутиться по арене волшебным образом, обходя препятствия на своем пути. Появляется занятная конструкция, напоминающая помазок для бритья в человеческий рост. Только вместо щетинок занимают длинные пружинящие металлические штыри, а на них закреплено седло. В него легко запрыгивает наездник и, раскачивая торс, приводит механического коня в движение. Игры с оживающими предметами более всего напоминают исследовательскую лабораторию. Ученый, он же артист, ставит опыты прямо на наших глазах. Назовем этот феномен физическим театром. Театром, изучающим законы физики и одновременно физические возможности человеческого тела. Все вместе выглядит цирковым фокусом, иллюзионом. Но напрашивается вывод. Иллюзион – это сила человеческого разума, богатство воображения, помноженные на совершенное владение телом и невероятную работоспособность. Никакой алхимии. А теперь послушаем самого Жуана Ле Гиерма.
Но это нормально, потому что наука, она наблюдает за природой, а природа – это и есть тот самый минимум, за которым я наблюдаю. В принципе, все мои проекты, они так или иначе связаны с цирком. Для меня цирк – это в первую очередь пространство. Люди имеют привычку собираться вокруг чего-то, что интересно, что интригует и что их как-то объединяет. Первым цирком мы можем считать собрание людей вокруг костра или вокруг добычи. То есть для начала это пространство. И в этом пространстве нужно суметь показать что-то такое, подходящее к этому пространству. Что-то, что может сгруппировать людей, если они уже не сгруппированы. Обычно это бывают какие-то вещи, которые странны и которые противоречат естественности и обычности.
Я уточняю, вы сказали, что наблюдаете за природой, но в ходе представления вы ее скорее укрощаете.
Я использую и укрощаю то, что я увидел во время своих наблюдений за природой. Заметил какой-то феномен, какое-то явление, расчленил его, понял для себя, а потом взял его и укротил.
Вот как все оказывается просто. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
У нас есть еще один материал на культурную тему. В Чехии завтра завершается 44-й по счету Карловарский кинофестиваль. Одна из его программ – «Женский взгляд на Россию». Как говорят составители программы, это своеобразная панорама российского женского кино. Речь идет о женщинах-режиссерах, которые снимают кино в последние 10-15 лет. В этой программе представлены фильмы Светланы Проскуриной, Веры Сторожевой, Ларисы Садиловой, Екатерины Шагаловой. Как говорят участники фестиваля, эти фильмы вызывают большой интерес у молодежи. Мой коллега Мумин Шакиров побеседовал с одной из участниц кинофестиваля в Карловых Варах Верой Сторожевой. В Карловых Варах зрители смотрели ее фильм «Небо, самолет, девушка».
Ну, феномен женского кино, мне кажется, что вот действительно возник в последние 10 лет. И когда я училась на высших режиссерских курсах, я была одна женщина там на 20 человек. А сейчас, наверное, 50-50, даже девочек больше учатся. Но в связи с тем, что, мне кажется, очень изменилась жизнь у нас в России, женщины стали, понятно, что занимать более передовые позиции. И в связи с этим женщине хочется высказываться, и, наверное, поэтому... такой сильной профессии, так много женщин.
Скажите, а что такое женское кино? И вот этот гендерный термин, он корректен или все-таки это для удобства придумали журналисты?
Я думаю, что он не корректен в принципе, но поскольку в каждом интервью, которое я даю, есть этот вопрос, как вы относитесь к женскому кино и женское кино, то, вы знаете, я постепенно к нему привыкла, хотя на самом деле это неправильно. Это неправильно, но с другой стороны, если сформулировать, что такое женское кино, это, наверное, кино про отношения людей. Женщины не снимают, в основном не снимают жанрового кино, они снимают о любви, о разлуке, о жизни, о смерти. И, наверное, вот термин женского кино – это вот такое, наверное, фестивальное кино. Если оценить эту программу женского кино, которая представлена в Карловых Варах.
Скажите, а как отреагировали зрители, критики, увидев панораму женского российского кино в Карловых Варах?
А вы знаете, ну, это полные залы, это большой интерес. Мой фильм, мой был показан первый фильм «Небо, самолет, девушка». И был большой интерес, и зрители оставались разговаривать в зале и так далее, и так далее. То есть есть интерес. Я думаю, что и на других просмотрах были полные залы зрителей.
Скажите, вот вы как зритель, если посмотрите картину, можете определить, кто режиссер, женщина или мужчина? Или для этого вам необходимо посмотреть в титры?
А мне необходимо для этого посмотреть в титры. Я ошибалась много раз.
Вот вы сказали, что женщины предпочитают снимать психологическое кино о любви, о страстях. А почему, на ваш взгляд, женщины не обращают внимания, к примеру, на такой жанр, как детектив, и не снимают, кстати, боевики и блокбастеры?
А, это, наверное, в природе женской. Почему девочки, они еще не знают, что они девочки, они играют в куклы, да? А мальчики еще не знают, что они мальчики, они уже там рулят и играют в машинки. Вот мне кажется, что некая природа все-таки есть. У нас разная природа, как бы мы ни старались унифицировать и сделать унисекс, это разные природы. Наверное, в этом все. Такая тайна.
Мой коллега Мумин Шакирова беседовал с участницей кинофестиваля в Карловых Варах Верой Сторожевой. В следующие полчаса мы продолжим разговор на тему «Знаете ли вы, как зовут вашего депутата Государственной Думы Российской Федерации?». Мы будем принимать звонки в прямой эфир. Напомню, телефон прямого эфира 8 800 222 12. Ответить на наш вопрос вы можете также, прислав сообщение, смс-сообщение на номер 8 903 743 2801. Пейджер в Москве. 660-10-55, абонент «Радио Свобода», электронная почта mail@radiodefis-svoboda.ru. И теперь можно ответить на наш вопрос, знаете ли вы, как зовут вашего депутата Государственной Думы, и на нашем интернет-сайте. Адрес интернет-сайта www.svobodanews.ru. Вопрос вы можете найти в правой колонке нашего сайта. Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве 8 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Здравствуйте. Сейчас коротко о главных событиях. В Главном управлении внутренних дел Ростовской области объявлено о назначении крупного денежного вознаграждения тому, кто сообщит информацию, ведущую к раскрытию убийства подполковника милиции Дмитрия Чудакова и его семьи. Покушение на президента Ингушетии Юнусбека Евкурова организовал один из лидеров боевиков Магомед Евлуев, известный под кличкой «Магаз», сообщил глава МВД Чечни Руслан Алханов. Госдепартамент США призывает власти Северной Кореи амнистировать двух американских журналисток, приговоренных к 12 годам исправительных работ за незаконное пересечение границы КНДР. В Ираке в результате актов насилия погибли более 50 человек. В четверг при двух нападениях смертников на севере страны в городе Таль-Афар были убиты не менее 35 человек. Серия взрывов, повлекшая гибель людей, произошла в четверг и в столице Ирака Багдаде. Власти Китая в пятницу распорядились закрыть мечети в городе Урумчи Синьцзянь Уйгурского автономного района, чтобы избежать волны новых беспорядков. В Коста-Рике не состоялась личная встреча свергнутого президента Гондураса с временным президентом страны. Президент Афганистана Хамид Карзай осудил организаторов взрыва, в результате которого погибли 25 человек, более половины из них – дети. Вашингтон стремится к полному партнерству с Москвой в устранении разногласий вокруг планов размещения элементов американской ПРО в Польше и Чехии. Такое заявление сделал руководитель агентства США по противоракетной обороне генерал Патрик О'Рейли. На юго-западе Китая, в провинции Юньань, в четверг произошло землетрясение, в результате которого пострадали более 300 человек. Мощность подземных толчков составила 5,5 баллов.
Краткий выпуск новостей вам представила моя коллега Надежда Фетисова. Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона Михаил Соленков, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. Работа депутатов Государственной Думы в регионах – одна из главных тем нашей программы сегодня. Государственная Дума завершает работу 19 июля. Сейчас депутаты разъехались по регионам, где встречаются с избирателями. Через неделю, 15 и 17 июля, будут проведены дополнительные пленарные заседания, на которых в парламенте будут рассмотрены и, возможно, приняты несколько важных законопроектов. Среди них, как сообщается, и поправки в пенсионное законодательство. У нас уже есть первые дозвонившиеся. Я напомню, телефон прямого эфира 8 800 222 12. Звонок бесплатный для жителей всех регионов России. И у нас есть звонок из Смоленска. На линии прямого эфира Людмила. Людмила, доброе утро. Как вы ответите на наш вопрос? Знаете, как зовут вашего депутата?
Всем доброе утро. Конечно, не знаю. Это я относительно активный человек, не областного, не даже нашего местного районного. Видели мы одного, когда приезжал агитировать за себя. Человек такой серый, с серым прошлым, единственный. И слава богу, к ним идти за помощью, люди говорят, бесполезно, в случае беды там ходили. Не знаем мы их, они хорошо приспособились, понимаете, имеют привилегии некоторые от низу до верху, низу маленькие, вверху большущие. Вот. Так что, сударь мой, мы оставлены, даже участкового мы не знаем. В случае ЧП вызываешь. В деревне, знаете, ситуация сложная с криминалом. Вот так, брошены мы на произвол судьбы. Видимо, это началось с...
Это был звонок из Смоленска. В прямом эфире была Людмила. Ну, а у нас есть репортаж из региона, из Ижевска, Удмуртии. Передает корреспондент Радио Свобода Надежда Гладыш.
В декабре 2007 года, после голосования по новой системе, исключившей мажоритарные округа, 5 человек от Удмуртии вошли в состав Государственной Думы Российской Федерации. Поскольку соревновались между собой не те или иные лица, персоны, а партийные бренды, и то со значительным перевесом в сторону партии власти, то и результат получился обезличенным. На местах зачастую рядовой избиратель не знал в момент голосования и не узнал, кто же представляет якобы его интересы в высшем органе законодательной власти страны. Мою собеседницу Оксану нельзя считать рядовым обывателем по объему проходящей через нее информации. Она администратор сайта независимого информагентства. Я просила ее не только назвать фамилии депутатов от Удмуртии, но и охарактеризовать, как они представлены в информационном поле республики.
Мусалимов, Щербаков, Питкевич, Богомольный. Богомольный проводит, помимо пресс-конференции, встречи с избирателями. Мусалимов приезжал к аграриям, когда говорили про подъем в селах.
Питкевич, он бывал?
Питкевич бывал, возлагал цветы в День Победы. Шудегов, естественно, тоже, но чаще я его вижу как фотографию на экране телевизора.
Неоднократно пенсионеры Ижевска письменно и устно просили депутата Евгения Богомольного провести через Думу поправку в закон о трудовых пенсиях, которая вернула бы им уральский коэффициент. Годы идут, а пенсионеры Удмуртии не могут добиться выплаты им районного коэффициента. С именем самого молодого думца от Удмуртии Михаила Петкевича связана некрасивая история, по сути, рейдерского захвата им регионального отделения партии Владимира Жириновского. Михаил Петкевич – сын председателя правительства Удмуртской республики. Он давно живет в Москве. Его декларация о доходах, представленная в избирком осенью 2007 года, свидетельствовала о несоответствии его заработка размерам его движимого и недвижимого имущества, многомиллионным счетам в банках. О том, что сейчас фактически представляют собой депутаты федерального уровня от регионов, рассуждает эксперт Михаил Эстрин.
Устранение одномандатных округов сделали пользу от конкретных депутатов и их работу еще менее очевидной, чем это было раньше. Сейчас депутаты – это своеобразные локальные проекты различных групп влияния республиканских. Депутаты Государственной Думы от Удмуртии являются своеобразной вещью в себе, узконаправленной, узкоспециальной и фактически неподотчетной местному избирателю. А они подотчетны каким-то узким элитным группам, которые их лоббировали, которые их продвигали, и, вероятно, задачи которых они не решают.
Далекие от проблем рядовых граждан, от интересов пославшего их региона, депутаты воспринимаются населением скептически, как люди, живущие совсем иной, чем у большинства, жизнью, в которой статус неприкосновенности становится не защитой борца за правое дело, а способом уйти от ответственности. Для Радио Свобода Надежда Гладыш, Ижевск.
Ну, а я зачитаю несколько сообщений, которые приходят нам на номер 8-903-743-2801 на пейдж в Москве, номер которого 660-1055, абонент «Радио Свобода», и по электронной почте mail@radio-svoboda.ru. Борис Тихонович пишет: «Не знаю и знать не хочу, как зовут депутата Государственной Думы, потому что в России депутат вовсе не слуга народа, он слуга правящего клана». И сообщение от Федора Максимовича: «Знаю, что в депутаты выдвигают и избирают их не простые люди, а захватившие власть временщики. В настоящее время это питерцы». Напомню еще раз телефон прямого эфира 8 800 222 12. Звонок по этому номеру бесплатный для жителей всех регионов России. И у нас есть звонок из Екатеринбурга. Павел на линии прямого эфира. Доброе утро.
Господа.
Доброе утро. Говорите.
Вот мне, как правозащитнику, приходится постоянно встречаться с людьми, которые вообще не знают никакого депутата. Это то, что и смоленская женщина говорила первое, это распространяется на всех, причем независимо от образования, социального статуса любого. И люди как-то так думают, что вот управление это так, Бог пришлет что-то, желательно хорошее. Ну, а если плохой, так вроде как, ну, плохой депутат. Сами же они в выборах депутата активности никакой не проявляют. У нас был такой случай. Приходит женщина, спрашивает, где мне найти депутата. Спрашиваем, а кто ваш депутат? А я никого не выбирала. А искать пришла.
Павел, ну скажите, а вы знаете вашего депутата? Как зовут, как оцениваете его работу?
Значит, я перемещенное лицо с Украины, поэтому у меня здесь депутата быть не может. Кстати, власти об этом знают очень давно, что я перемещенное лицо. Знаете, что я правозащитник. Это вот был обмен нотами между МИДами.
Ну, то есть на выборы вы тоже не ходите?
Значит, на выборы я же здесь не могу ходить, я украинец. А так вообще-то мне приходится консультировать людей по выборам. Ну, как-то относятся вяло, активности никакой насчет выборов.
Это был звонок из Екатеринбурга, а сейчас в эфире Брянская область. Николай. Николай, доброе утро.
Всем доброе утро. Значит, ну что касается депутата Государственной Думы, ну вы понимаете, на все города депутатов не хватит. Если разрешите, дам несколько таких моментов по местным депутатам. Значит, Раиса Алексеевна Жолдак, депутат от Клинцовского района, от нашего в Брянской областной думе. Значит, это там, в Брянске, где-то квартира...
Это областная дума, да?
Да, областная.
Вы не про государственную сейчас говорите.
Ну, я же сказал, на все города депутатов Государственной Думы не хватит. Поэтому я спущусь пониже. Вот. Значит, приходили люди к ней за помощью, бедные, значит, обиженные люди. Она отказывала. Значит, спущусь еще ниже. Местные депутаты, такие нашего Клинцовского городского совета, как Василий Кормес, магазин содержать не положено, он на жену перевел, все в порядке. Можно говорить о других наших депутатах. Бондаренко есть такой, значит, депутат Сиваков, говорят, вообще с криминальным прошлым. Значит,
Николай, с депутатами Государственной Думы вам, я так понимаю, никогда не приходилось встречаться.
Значит, депутат Государственной Думы у нас, значит, Петр Васильевич Романов, коммунист. Уважаемый товарищ Романов, вам трудно, очень трудно, я понимаю, в каких нечеловеческих условиях работают коммунисты, но большущая просьба к вам, посетите, пожалуйста, наш город Клинцы. Николай Борода, Клинцы, Брянщина, спасибо.
Это был звонок из Брянской области. Такие сообщения и звонки мы сегодня получаем в ответ на вопрос программы. Знаете ли вы, как зовут вашего депутата Государственной Думы Российской Федерации? Ну а сейчас мы переходим к обзору российских газет. Рядом со мной в студии мой коллега Михаил Шевелев. Михаил, еще раз доброе утро.
Доброе утро, Михаил. Газета «Коммерсант» опубликовала любопытное интервью, и любопытно оно прежде всего собеседником. Корреспондент «Коммерсанта» в Вашингтоне побеседовал с таким специалистом, как Збигнев Бжезинский, бывший помощник президента США по национальной безопасности, бывший помощник президента США, но и консультант нынешнего президента США Барака Обамы. «Коммерсант» сообщает, что в предвыборном штабе Барака Обамы Збигнев Бжезинский занимал пост советника по внешнеполитическим вопросам и продолжает консультировать нынешнего американского президента. Вот Збигнева Бжезинского попросили оценить некоторые итоги саммита, который состоялся недавно в Москве. Каковы, на ваш взгляд, основные итоги саммита? Ответ Збигнева Бжезинского. Очевидно, что значительный прогресс достигнут в области контроля над вооружениями. Стороны подали взаимные сигналы, что не рассматривают контроль над вооружениями как возможность получения стратегического преимущества друг над другом. Я также считаю обнадеживающим сотрудничество по Афганистану. С точки зрения Збигнева-Бжезинского, на этом позитивные результаты саммита исчерпаны. О нерешенных же аспектах отношений довольно открыто сказал президент Обама, на которого ссылается Збигнев-Бжезинский. Прошли те дни, когда империи относились к суверенным государствам как к фигурам на шахматной доске. США и Россия должны признать тот факт, что мы живем в постимперский период. Дальше любопытное признание Збигнева-Бжезинского. Америка поняла это в последние 8 лет, когда односторонние решения доказали свою контрпродуктивность. И следующий отсюда вывод в отношении России. Россия должна понять, что возродить Российско-Советскую империю уже невозможно, как это поняли Великобритания, Франция, Германия и Япония. Попытка возродить империю будет неэффективной, разрушительной и опасной, утверждает Збигнев Бжезинский. И важный вопрос, и важный ответ по поводу того, какие встречи прошли у Барака Обамы в Москве. Вопрос сформулирован таким образом. В Вашингтоне поговаривают, что премьер Путин провел с президентом Медведевым своего рода курс подготовки перед встречей с Обамой. Вот как звучит ответ Збигнева-Бжезинского. «Я не имею никакого представления об этом. Моя личная точка зрения состоит в том, что реальные решения в России принимает господин Путин. Президент Медведев, конечно же, играет важную роль и, похоже, знаком с основными темами, но у меня нет ощущения, что за ним остается последнее слово в процессе принятия решений. Интервью Збигнева Бжезинского, газете «Коммерсант».
Спасибо, Михаил. В прямом эфире был мой коллега Михаил Шевелев. Вы слушаете программу «Время свободы» в Москве в 8 часов 45 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Соединенные Штаты Америки призывают Пхеньян амнистировать двух американских журналисток, приговоренных к 12 годам исправительных работ. Власти Китая в пятницу распорядились закрыть мечети в городе Урумчи Синьцзян-Уйгурского автономного района, чтобы избежать волны новых беспорядков. Президент Афганистана Хамид Карзай осудил организаторов взрыва, в результате которого погибли 25 человек. На саммите «Большой восьмерки» лидеры ведущих государств согласовали с развивающимися странами новые ограничения на выбросы углекислого газа в атмосферу. В китайской провинции Юньнань произошло землетрясение, в результате которого пострадали более 300 человек. В Коста-Рике не состоялась личная встреча свергнутого президента Гондураса с временным президентом страны. Вы слушаете программу «Время свободы». Следующий выпуск новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Программу «Время свободы» продолжит новости экономики. С ними вас познакомит наш обозреватель Иван Трефилов.
Министерство финансов России ожидает, что в 2010 году общий объем национальной экономики увеличится на 1%, заявил вице-премьер правительства, министр финансов Алексей Кудрин. Вместе с тем, в среду Международный валютный фонд повысил свой прогноз роста ВВП России в будущем году на 1% пункт с 0,5 до 1,5%. По итогам текущего года, согласно рабочему прогнозу Министерства экономического развития, сокращение объема экономики России состоит от 6 до 8%. МВФ, в свою очередь, оценивает этот спад в пределах 6,5%. Международные или золотовалютные резервы России за период с 26 июня по 3 июля снизились на 1 миллиард 400 миллионов долларов, или более чем на 0,3%, до 409 миллиардов 100 миллионов, говорится в сообщении Центрального банка. С середины августа 2008 года, когда международные резервы страны достигли исторического максимума 598 миллиардов долларов, их объем сократился более чем на 31%. Большими, чем у России, золотовалютными резервами сегодня располагают две страны в мире – Китай и Япония. Согласно последним опубликованным данным, их объем составляет примерно 2 триллиона и 1 триллион долларов соответственно. Государственное агентство по страхованию вкладов прогнозирует обострение ситуации в российской банковской сфере в четвертом квартале текущего года, считая вполне вероятным возникновение второй волны кризиса, заявил генеральный директор агентства Александр Турбанов. Причиной этого он назвал ожидаемый рост неплатежей по корпоративным кредитам, что, в свою очередь, приведет к стагнации промышленного производства и ухудшению качества кредитных портфелей банков. Вместе с тем, по словам Александра Турбанова, в случае возникновения второй волны кризиса средств федерального бюджета хватит для того, чтобы справиться с ситуацией. Общий спрос населения России на наличные американские доллары в мае сократился на 9%, а спрос на евро – на 22%, говорится в материалах Центрального банка. В результате доля доллара в его структуре увеличилась с 56% до 60%, а доля евро, наоборот, сократилась с 44% до 40%. В целом, совокупный спрос населения на наличную иностранную валюту в мае снизился на 15% до 4 миллиардов 800 миллионов долларов в пересчете.
С новостями экономики вас познакомил обозреватель «Радио Свобода» Иван Трефилов, а я добавлю, что курс Центробанка сегодня таков. Доллар США стоит 31 рубль 89 копеек, евро 44 рубля 40 копеек. Следующая тема нашей программы. По рекомендации петербургской милиции приостановлена работа популярного в России исторического интернет-ресурса «Хронос». Ежедневно к нему обращались порядка тысячи новых посетителей. Поводом послужило размещение на сайте текста книги Адольфа Гитлера «Майн кампф». Эта книга в России запрещена для распространения. Ознакомление с ее содержанием не является противозаконным, но публикацию «Майн кампф» в интернете правоохранительные органы сочли распространением запрещенной литературы. Рекомендация провайдеру приостановить работу сайта была совершенно законной, считает председатель Московского антифашистского комитета Евгений Прошечкин. С ним побеседовала Евгения Назарец.
Я бы не сказал и не ставил бы так вопрос наступления на свободу слова и так далее. Надо просто выполнять законы российские. Если они, конечно, плохие, их надо менять. Ну что поделаешь, есть такой федеральный закон от 25 июля 2002 года о противодействии экстремистской деятельности. Вот он в моих руках. Статья 1, основные понятия. Там есть подпункт 3. И написано, что есть понятие экстремистских материалов. И вот в экстремистских материалах, я читаю, в том числе труды руководителей Национал-социалистической рабочей партии Германии. Адольф Гитлер руководил этой партией. Майн кампф – его труд. Значит, это экстремистский материал. И значит, его публично нельзя распространять. Это конкретный случай.
А с гуманитарной точки зрения, прочтение этой книги на каком-либо сайте, вот на историческом, это действительно, по-вашему, способствует разжиганию экстремистских и каких-то фашистских даже настроений или мировоззрений?
Ну, в начале 90-х годов ходил среди национал-ультрапатриотов так называемый шанхайский вариант «Майн кампфа». Краткий такой, антисемитские или гитлеровские подходы к этой проблемам. Правда, антиславянские выпады там были приглушены несколько. Это привело к тому, мне кажется, косвенно или прямо не имеет значения, что к концу 2000-х годов, в общем, людей по национальному расовому признаку в России стали резать. А в начале 90-х это не было только невинное чтение.
То есть к истории как таковой, сайт уж раз исторический, по вашему мнению, эта книга имеет, мягко говоря, весьма опосредованное отношение?
Дело не в самой по себе книге. Вот у меня дома эта книга есть. На русском языке, в бумаге. Но я ее не распространяю, не тиражирую, не агитирую и так далее. Речь идет о публичном распространении таких материалов.
Но, тем не менее, у вас была возможность какое-то время ее приобрести на русском языке. Это значит, кто-то ее продавал, получается, снова-таки нарушал закон.
Это еще в 90-м году. Кстати, Австрию, Германию мы, наверное, не считаем современными какими-то диктаторскими государствами. А там, допустим, сомневаться в Холокосте или запрещение хвалить Гитлера или запрещение распространять его «Майн кампф», там оно покруче, чем в России.
Очень многие сайты делают вещи заведомо спорные или даже откровенно вызывающие с точки зрения российского законодательства. Но, тем не менее, лишь единицы попадают вот под такие санкции. Как относиться к этому? Ведь всегда в этом случае возникает вопрос, чуть-чуть похожий на ситуацию с Ходорковским. Даже те, кто его не защищают очень сильно, они говорят, но ведь другие то же самое делали, они на свободе, так и здесь. Другие сайты тоже что-то делают, но они открыты.
Ну, понятно, что это безобразие, когда власть применяет выборочно законодательство. Ну, а владельцам сайта и потенциальным Ходорковским в любых сферах, ну, хотелось бы опять пожелать быть умнее и не подставляться.
Евгения Назарец беседовала с председателем Московского антифашистского комитета Евгением Прошечкиным. Ну, а я добавлю, что если вы сейчас зайдете на сайт «Хронос», в принципе, там довольно много разделов сайта сейчас доступны, не работает только форум и описание непосредственно самого сайта «Хронос». Этот час информационной программы «Время свободы» завершит репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока». Сегодня у нас репортаж из Испании. В этой стране строительство ясли для самых маленьких детей в возрасте до 3 лет с недавнего времени стало важной частью социальной политики государства. Почему такое внимание сейчас уделяется именно яслям, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Мадриде Виктор Черецкий.
Все детские и дошкольные учреждения в Испании существуют сравнительно недолго. Еще несколько десятилетий назад большинство испанских женщин, имевших детей, не работали и занимались воспитанием сыновей и дочерей самостоятельно. Необходимость в дошкольных учреждениях появилась с активным включением испанок в трудовую деятельность, начиная с 80-х годов. Если вопрос с детскими школами, аналогом российских детских садов, уже решен, в Испании дошкольное образование с 3 до 6 лет является обязательным, то строительство учреждений для самых маленьких детей ясельного возраста – актуальная проблема, находящаяся под контролем властей. Особое внимание ей уделяют в Мадриде, говорит губернатор испанской столицы и области Эсперанса Агирре.
Estamos en un porcentaje de niños de 0 a 3 escolаризados muy superior.
У нас процент детей, посещающих ясли, значительно выше, чем в других регионах Испании и даже в других странах Евросоюза. Мы потратили на их строительство 600 миллионов евро. Дети – наше будущее, и они достойны самого лучшего.
A todos los niños madrileños.
Профессия воспитателя детских дошкольных учреждений в Испании весьма престижна. Чтобы стать таким воспитателем, следует не только окончить специальное училище, но и сдать довольно сложный конкурсный экзамен на получение соответствующей профессиональной лицензии, организуемой, как правило, на уровне мэрий. Задача профессионалов не только в том, чтобы присмотреть за детьми, пока родители работают, но и чтобы привить им определенные навыки. Речь идет о навыках гигиены, разговорной речи, самостоятельной еды, физических упражнений, общения с другими детьми и взрослыми, основах пения и даже иностранного языка. Говорит воспитательница из Мадрида Антония Мартинес. Содержание детских дошкольных учреждений обходится дорого. Но расходы оправдывают себя, ведь речь идет о нашем будущем. Важно, чтобы в этих учреждениях работали опытные педагоги, поскольку именно в раннем детстве, до 3 лет, закладываются основы характера человека. Такие черты, как любознательность, дружелюбие, дисциплинированность, умение вести себя в коллективе, появляются именно в этом возрасте. Задача профессионала – добиться полноценного развития ребенка. В соответствии с государственными нормативами, детские ясли должны иметь помещения для игры и занятий, столовые, спальни для послеобеденного отдыха, игровые площадки на улице и, как правило, бассейн. Ясли бывают муниципальные и частные, а также ведомственные, то есть принадлежащие какому-то гражданскому учреждению или воинской части, поскольку в испанской армии около 20% личного состава – женщины. Государственные ясли практически бесплатные. В частных оплата может составлять до 300 евро в месяц за ребенка, но это еще не значит, что они недоступны малообеспеченным родителям. Государственная дотация может покрыть примерно половину стоимости содержания ребенка. О распорядке работы детских учреждений рассказывает педагог из Валенсии Анхелес Вердуч. Дети распределены по возрастным группам по 20 человек. В группе 2 воспитателя. Ясли открыты с 8 утра до 7 вечера. Самый трудный этап – это период адаптации новичков. Он длится примерно месяц. В это время ребенок нуждается в особом внимании со стороны воспитателей. Впрочем, нам приходится работать и с родителями, которые тоже трудно переживают период адаптации. Их переживания нередко передаются детям, что создает для нас дополнительные проблемы. В конце концов, к яслям привыкают все – и взрослые, и дети. Следует отметить также, что в испанских дошкольных учреждениях дети практически не болеют респираторно-вирусными заболеваниями, и пищевые отравления случаются крайне редко. Виктор Черецкий для «Радио Свобода», Мадрид.
В следующем часе нашей программы слушайте репортаж об акциях в Москве против произвола милиции, поговорим о работе депутатов Государственной Думы и фильмы завершающегося в субботу кинофестиваля в Карловых Варах.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9520, 9760, 12005, 17560. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».